Сегодня мы начинаем новую книгу Ветхого Завета, называемую «Книга Иова». Книга, наверное, ни одна книга Священного Писания, ни одна книга Ветхого Завета не имела такого большого резонанса в, так скажем, вовне или в околорелигиозной культуре. И философы, и писатели, и поэты, и все вот люди, связанные с творчеством, с творением человеческой культуры, они очень любили обращаться к этой книге, потому что, ну, не потому что они, наверное, хотели как-то предложить свое толкование, именно потому что им казалось, что эта книга есть вопль человека о справедливости. Вот. И поэтому, поскольку в определенное время эта тема стала весьма актуальной для человеческой мысли, человеческого творчества, к ней стали обращаться чрезвычайно часто. Вот. Святые отцы, напротив, очень редко ссылаются на эту книгу, хотя, несомненно, ее очень глубоко знают все. И в богослужении она заняла совершенно уникальное место, какое мы скажем чуть ниже. Итак, вот книга Иова. Прежде чем говорить о книге, совсем кратко скажу, с чего она начинается. Начало выглядит, по меньшей мере, фантастическим. Господь. Приходят к нему сыны Божьи, подразумеваются ангелы. Между этих сынов Божьих приходит и сатана. И Господь спрашивает каждого, кто что делал, обращаясь к сатане, он спрашивает: видел ли ты человека, Иова? Нет другого подобного ему, вот он праведный. Сатана отвечает: так даром ли праведен Иов? Ты его окружил всяким благом, всеми дарами земными. 10 детей у него, 7 сыновей, дочери, множество скота, самый богатый царь фактически, как говорят некоторые толкователи, по крайней мере, человек особенный в своем роду и в своем городе, человек, облеченный каким-то судебным авторитетом и судебными полномочиями. Вот, то есть, и всяческий достаток у него есть. Тогда Господь говорит: ладно, если ты в этом сомневаешься, простри искушение на него, и в один день Иов лишился всех своих детей, всего своего имущества совершенно, и остался совершенно нищим. И, как сказано, и пал Иов на лице свое, и поклонился Богу, и ни в чем не погрешил. На этом искушение не кончается, но мы на этом прервемся. Начало действительно кажется фантастическое. Как это сатана пришел пред лицо Бога? Нам кажется это невозможным. Нам кажется, ведь у нас есть определенные сложившиеся уже восприятия духовных реальностей. У нас в определенном, мы когда представляем себе духовный мир, мы как-то представляем ангелов, мы как-то представляем бесов, мы как-то представляем, что есть какая-то преисподняя, есть какой-то ад, в котором правит этот самый сатана, в котором находятся все его бесы. Мы представляем себе, что на небесах находятся ангелы, а на самых высоких небесах находится Бог. Вот такая картинка, она, в принципе, является общепринятой для, если мы пытаемся рассуждать или что-то представлять о мире духовных сущностей, как сказали бы в средние века, о мире духовном, мы представили себе такую картинку, более или менее нарисованную, то есть совпадающую с тем, что изобразил великий действительно Данте в своей книге «Божественная комедия». Собственно говоря, то, что им изображено не, эта сама картина не им выдумана. Вот, образец он взял из источников гораздо более древних, чем он сам. Но вот эта изображенная им картина стала достоянием общеевропейской культуры, европейской мысли, европейского, даже народного фактически фольклора. Вот, и с этим в определенной степени или другими какими-то путями проникла и в наше вот, народно-религиозное сознание. Причем при этом как-то вот эта вот картинка, она не очень хорошо коррелируется, совпадает с данными Священного Писания, но поскольку вот мы не акцентируем на этом внимание, вот, то и как-то данные Священного Писания как-то живут сами по себе, а эта картинка привычная живет сама по себе. Вот, например, апостол Павел говорит, это по поводу картинки, апостол Павел говорит, что наша брань против князей, начал и мироправителей тьмы бесовской, князя, господствующего в воздухе. В воздухе. Никак не в преисподней. В воздухе. Это странно. Мы как раз привыкли считать, что воздух насыщен ангельскими силами. Они на облаках или где-то около того. Вот. А что в воздухе пребывает князь тьмы бесовской, это нам как-то в голову не приходило. Это в наше миропредставление не укладывается. Вот. А поближе к тексту книги Иова, Христос в Евангелии говорит, обращаясь к апостолу Петру, вот «Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Евангелие от Луки. Мы не можем и не должны знать тайн того духовного мира. Священное Писание, святые отцы только отчасти указывают нам на некоторые тени, символы, образы, но вполне всецело, адекватно представлять структуру, устройство или просто общий план того мира человеку не дано. Он должен четко представлять картину пути к Богу. Он должен знать, как ему спасаться. Он должен знать заповеди Божьи. Он должен погружаться в изучение откровения Божьего, которое ему дано. А вовсе не в устройство духовного мира, которое специально промыслом Божьим от человека закрыто. А апостол Павел еще и отдельным своим словом говорит, что не полезно это человеку изучать и всячески погружаться в изучение ангельского или мира духов, в общем, хоть бесовских, хоть ангельских. Нечеловеческая это мера. Вот. Но и пусть мы не знаем, но тем не менее вот в этом отрывке Христос указывает на некоторые совершенно не традиционные, то есть не совпадающие с традиционными представления о том, как сатана может общаться с Богом. Вот сатана просил сеять вас как пшеницу. Кого просил? Очевидно, Бога. Потому что Христос говорит, ну я молился. Кому? Богу, Отцу, чтобы не оскудела вера твоя. То есть какую-то возможность вот, быть перед лицом Бога, на самом деле у сатаны сохраняется. По каким причинам мы попытаемся, возможно, с доступной нам, вот, подаваемой к этому материалам книгой Иова, попытаемся в этом разобраться. Но вот, по крайней мере, это первое, что обращает наше внимание. Вначале, когда мы только начинаем читать книгу Иова, вот с этих самых моментов и все, что происходит дальше, естественно, нам кажется, что вот он, источник зла, что сатана и есть вот эта конкретная причина. Он злобствует на Иова, он искушает Иова, он причиняет ему конкретное совершенно зло. Вот. И более того, кажется, хотя это и очень нас поначалу волнует и смущает, получается, что Бог как бы идет на поводу у сатаны. Он своего верного служителя, своего раба отдает в руки сатаны. Только полагая, конечно, определенные пределы вмешательству злого духа в жизнь Иова, но все-таки он отдает его в руки сатаны. Это немножко смущает нас. Но когда мы прочитаем, когда мы поразмышляем, мы дойдем до конца всей отнюдь не маленькой книги и попытаемся разобраться во всех тех многочисленных, как бы сейчас сказали, дискуссиях, которые ведет страждущий Иов со своими друзьями, когда мы пытаемся все это понять, мы увидим на самом деле, что не сатана является абсолютной причиной того, что происходит с Иовом. Что на самом деле, да, конкретное материальное зло, гибель детей, гибель скота, потом проказа, все это случается по действию зла. Это не Бог творит. Это творит злой дух. Но эти возможности творения зла духом, они четко заданы и регламентированы Богом. Он не может приступить пределов, определенных ему Богом. Он не может сделать Иову больше, чем ему позволено. И дойдя до конца книги, мы увидим, что на самом деле это не дьявол, провоцирует Бога на такое отношение к Иову. Это Бог провоцирует дьявола на то, чтобы он так поступил с Иовом, потому что у Бога есть определенная цель. И вот эту цель мы должны увидеть, мы до этого должны дойти, это мы должны понять. И вот, собственно говоря, целью изучения книги Иова и то, как будет построена наша беседа по этой книге, будет попытка рассмотреть, узнать, зачем, какова цель искушений, в которые впал Иов. И сатана в данном случае представляется только орудием, которое может действовать в определенных и заданных ему пределов, но тот, кто имеет определенную цель действия орудия, это есть Бог. Все наши страдания, все наши искушения, все наши беды, все наши неприятности, которые случаются, насколько бы тяжелы и горьки они не были, и действительно являются причиной всех этих зол, является сатана, но на самом деле во всем этом человек верующий, человек разумный должен всегда рассмотреть и находить то, что мы называем промыслом Божьим, то, что мы бы назвали целью, что в этом есть определенная цель, определенный замысел Божий. Вот, к примеру, уже разобранную нами достаточно давно, вспомним историю патриарха Иосифа. Вот патриарх Иосиф уводится, предается братьями, то есть они откровенно его продают за 20 серебряников, продают мадиамским купцам, он попадает в рабы, где страдает, но Бог ему помогает, потом попадает, его оклеветывает жена его хозяина, он попадает в тюрьму, где тоже терпит разные страдания. То есть со всех сторон он стеснен скорбью. Он ни в чем не виноват. Он ничего плохого не сделал, чтобы вызвало такое желание братьев даже убить его. Что в конце концов разрешилось просто продажа его в рабство. Он ничего плохого, в отличие, кстати, от своих родных братьев, он не сделал. И тем не менее принимает такое тяжелое страдание, такой тяжелый крест. Очевидно, Вот и сам он в глубине души, и все, кто был свидетелями его страдания, не думали, вот каково быть праведником-то. Вот как на самом деле может сатана сокрушить жизнь человека. Но в Псалтире мы читаем, там есть 104-й псалом, и в нем приводятся такие слова, я передам смысл этих слов, не буду цитировать их по-славянски, что на самом деле Господь посылает Иосифа в Египет, посылает с тем, чтобы его вознести на вот высоту. А перед тем, как вознести человека на высоту, надо его смирить. Иначе эта высота будет для него пагубна. И вот Господь посылает Иосифа в Египет, чтобы перед тем, как вознести, смиряет его, а посылает за тем, чтобы народ, его народ, племя Иакова, перешло туда и спаслось от голода. И сохранилось в Египте на протяжении определенного Богом времени. То есть, если мы смотрим буквально вот так сказать, на обстоятельства, которые вокруг нас происходят, кажется, что никакого смысла нет. Но человек, просвещенный Богом и особенно смотрящий с высоты на события, бывшие давно, он по благодати Божией может различить смысл, цель того, что было. И вот это чрезвычайно важно. Другое дело, что не всем, не всегда и не сразу Бог открывает вот этот свой замысел и цель. Для этого надо обладать не просто каким-то могучим интеллектом. Для этого надо обладать хоть какой-то толикой пророческого дара. Ибо пророческий дар есть разумение воли Божьей, способность постигать волю Божью. И вот люди, обладающие таким даром, когда они обращаются к историческим событиям, потрясающим народы, государства или отдельные семьи или людей, они могут найти во всем этом цель и смысл. И вот одна из задач, одна из важных задач, которые мы решаем, читая книгу Иова, это как раз понимание того, что этот смысл стоит искать, по крайней мере, в обстоятельствах собственной жизни. Именно не с той точки зрения, что злой человек или злой дух сделал со мной то-то и то-то, а по какой, даже не причине, а с какой целью для моего духовного развития Господь попустил этому обстоятельству случиться. И прежде чем приступить к самому вот, непосредственному разбору диалога Иова с друзьями и событий этой книги, необходимо уяснить и запомнить важнейшие вещи. Вот, это просто необходимо помнить всегда, в каждой строчке, когда мы читаем эту книгу. Перед началом каждой главы всегда приводить себе на память вот эти два положения, о которых я сейчас скажу. Во-первых, Иов непорочен. Непорочен и праведен более всех живущих людей на земле. Из чего мы это знаем? Иов много говорит о том, какой он есть, что он был очами слепому, ногами хромому, что он никогда не оставлял сироты без хлеба и всегда заступался за вдову и так далее. Не это самосвидетельство, несомненно описывающее жизнь очень праведного человека, не оно является фундаментом для определения, что Иов праведен. Сам Бог свидетельствует, что Иов непорочен и праведен выше всех людей на земле, а свидетельство Господне истинно. И вот это надо помнить всякий раз, особенно когда вот в момент дискуссии, диспута Иова с друзьями, всякий раз, когда друзья начинают ему что-то говорить, всякий раз, когда Иов начинает что-то говорить, всякий раз, когда Иов заступается, пытается оправдать себя, и порой нам его оправдания кажутся с нашим менталитетом и с нашим представлением, с нашим воспитанным уже христианской традицией, вот мировоззрением, кажется немножко, как бы сказать, гордостными. Тем не менее, вот мы всегда должны поэтому помнить о том, что он непорочен, говорит не Иов, а говорит Бог. И подчеркивает, что такого человека на земле больше нет. И стало быть, он непорочен не потому, что он таковым себе кажется или кажется кому-то либо другому, а потому что он действительно такой и есть. Вот по опыту чтения книги, по опыту бесед с людьми по поводу этой книги, я вот очень часто сталкивался с тем, что люди забывают о том, что на самом деле не сам Иов свидетельствует о собственной непорочности, а Господь Бог свидетельствует. Это важно помнить, и мы увидим, насколько это важно действительно помнить. Вот, конечно, с точки зрения христианской правды мы можем сказать, что единственным праведным человеком на земле был Иисус Христос. И только Он един не имел в себе греха. Отчасти мы коснемся этого вопроса, но все равно по правде Ветхого Завета, по правде дохристианской, этот человек совершенно непорочен, как о том сказал Господь Бог. Это первое, что необходимо помнить каждый раз, всегда и постоянно. А во-вторых, тоже необходимо помнить о том, что сам Иов всегда, везде и абсолютно, так сказать, безапелляционно, то есть никаких других вариантов сам он даже не рассматривает, признает, что все, что с ним случилось, есть воля Божья. Вот он так воспринимает. Когда мы вот только-только начинаем читать книгу, как я уже сказал, нам кажется, что Иов – жертва искушений сатаны. Но сам-то Иов, и это очень важно, считает, что на самом деле все, что с ним случилось, это есть промысел и действие силы Божьей. Он так везде и всегда об этом говорит и это подчеркивает. И для понимания того, что происходит с Иовом, и для понимания конечной развязки этого, вот коллизии этого сюжета библейского, чрезвычайно важно помнить о том, что сам Иов всегда, везде и всей глубиной, всей полнотой своего духа считает, что именно случившееся с ним есть воля Божья. Вот. Это, кроме того, важно еще и потому, вот в контексте случившихся, вот того, что в книге описывается, что сам, ну, грехи как причины того, что с ним произошло, ни Бог не рассматривает, естественно, засвидетельствовавший его праведность, ни сам Иов не рассматривает того, вот, причиной того, что с ним произошло, какие-то грехи свои, мнимые или немнимые. Для него это воля Божья. Он не понимает, почему все это произошло, механизмов этого не понимает, но он об этом свидетельствует со всей определенной очевидностью. Вот. И прежде чем, ну вот, закончим сегодняшнюю, так сказать, вступительную часть, это важно уже для нашего восприятия книги Иова, для некоторых его свидетельств, чтобы понять все отчаяние его положения, необходимо напомнить, что Иова не ждало Царство Небесное, что Иов жил до Христа. И с этой точки зрения его ждал не Бог с распростертыми объятиями, не встреча со Христом. Его ждал то, что называется Шеол, место, где лежат умершие души людей. Ждал гроб. Никакого просвета в этой жизни никакой разницы, отличающей его от грешника, на самом деле не было. Вот это необходимо помнить. То есть, попросту говоря, на языке церковной гимнографии Иов, как и все остальные люди на земле, сходил в ад. И ничего другого его, несмотря на все обстоятельства его жизни, ничего другого его не ждало. Это важно помнить, чтобы правильно воспринимать вот боль Иова.